Тот, чье имя нельзя называть. Парламент Грузии накануне принял резолюцию в поддержку Украины без упоминания России. На этой же неделе Грузия отказала во въезде в страну российскому оппозиционеру, известному российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову. В августе прошлого года на границе развернули соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. С чем мы имеем дело? Политикой умиротворения в отношении Москвы, дошедшей до абсурда, или это просто реал-политик в действии? Говорим с гостями нашего некруглого стола, директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и основателем Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, ну, Давид, Грузия — страна, которая сама пережила 2008 год. Со всех трибун говорит Тбилиси об оккупации собственных территорий. Вместе с тем, в разгар украинского кризиса мы видим молчание или отсутствие, можно сказать, Тбилиси. Премьер-министр Иракли Гарибашвили так и не сделал внятного заявления в поддержку Украины. Министр иностранных дел Залкаляни написал твит солидарности, скажем так, но опять-таки не стал уточнять, от кого исходит угроза. Не хватило смелости накануне у депутатов. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе в ответ на критику заявил, что резолюция, ее текст сформулирован, исходя из государственных интересов. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем состоят государственные интересы Грузии, чем открытая солидарность с Украиной может им угрожать.
По-моему, этим фигурантам, вот, которых вы назвали, никак не свойственно блюсти государственные интересы. Для них само понятие государства, ну, мягко говоря, не совсем понятно. Оно понимается как вот нахождение у кормила власти и употребление этой власти для своих групповых целей. В данном случае эта группа руководствуется Видино Иванишвили. Им не хочется и не хотелось никогда портить с Россией отношения. И абсолютно ему без разницы, допустим, что происходит в мире. Насколько это неморально с грузинской стороны не выказывать поддержку своему стратегическому партнеру. Насколько эти отношения между Грузией, Украиной и другими странами, они проходят через разные поколения и конкретные личности. Ни с Иваном Ишвили начиналось, ни будет кончаться грузинская внешняя политика. Ну и все равно. Это временщики, которые выгодно, удобно. Стыда у них как такового нет. Потом сейчас какие-то у них есть советники, и они говорят красивые слова, типа политическая целесообразность, национальные интересы и так далее. И этим прикрываются как фиговым листом.
Батоно Сергей, вы как раз находитесь в Киеве, и как человек с дипломатическим опытом, служили в предыдущем правительстве, вы наверняка обсуждали с украинскими партнерами или друзьями заметное в последнее время отсутствие Грузии, стратегического партнера Украины. Как это видится из Киева?
Я не могу это же политикой назвать, если честно, потому что это какой-то непонятный, абсурдный подход. Это даже не политика умиротворения, это политика нерассвержения, у которой, в принципе, с одной стороны, не морально, а с другой стороны, она не прагматична. Почему? Морально, потому что то, что сейчас происходит с Украиной, происходило с нами пару лет назад, и все еще происходит в Абхазии-Южной Осетии. А не прагматично, потому что завтра то же самое вернется к нам, и мы будем потом просить наших партнеров, в том числе Украины, чтобы они за нас замолвили слово. А мы с вами ничего не говорили. Поэтому это абсолютно непонятная политика. Я с Давидом согласен, что это ничего общего это с национальными интересами не имеет. Это просто отход одного человека, и потом все вот эти аватары, и те, которых мы называли, они просто озвучивают то, что они слышат от своего хозяина. Вот и все. Еще раз говорю, это не морально и не прагматично. Кстати, один из лидеров «Грузинской мечты» сказал, что они принимают резолюцию, которая не придерется даже враг. Вот это и есть подход. Они прямо так и сказали. То есть вот эта неразбериха между тем, кто есть враг, а кто есть друг, кто стратегический партнер, а кто оккупант, и принимает резолюцию, которой не упоминается не только не Россия, там не упоминается ни Донбасс, ни Крым, ни санкции, ни оккупация, ни аннексия. Ничего не упоминает. Ни Абхазия, ни
Миннесия. А кто для них? Кто эти красные?
Агрессия в Украине, война в Украине. То есть это там такие термины, что через 5 лет, если кто-то прочитает эту резолюцию, не поймет, это резолюция поддержки или просто повторение того же, что гласит Москва, что это внутренний конфликт Украины. Там так и написано: война в Украине.
А кто определил для грузинского правительства эти условные красные линии, которые они боятся пересечь? Оно само для себя эти рамки определило по принципу «лучше перебдеть, быть осторожными» или какие-то неформальные, прямые, кулуарные сигналы из Москвы поступали?
Это может быть и то, и другое. То есть, ну, мы понимаем, все хорошо знаем, что рулит всем господин Иванишвили, который не замечен в том, что у него есть принципы, как бы все эти вот европейские принципы, values и так далее, это для него это чувство. То есть это он так решает. Почему? Потому что у него самое главное – сохранить власть. И все исходит из этого. То есть это прагматически только с его стороны, а не со стороны государства. То есть ему все равно, тут Россия, Грузия, она станет сильнее, будет ли, не будет порта Анакли, а будет ли Грузия стратегически там развиваться, пойдет она в Евросоюз или НАТО, сплетится ли с западными партнерами, для него это все равно. Это для него не имеет никакого веса. Вот эти все термины, за которые болеет большинство грузинского населения, для него это просто пустые слова. И когда вот такой человек определяет политику, и внутреннюю, и внешнюю, то абсолютно ясно, почему вот такая резолюция выходит.
Батон Давид, может быть, это действительно некий своеобразный прагматизм, несмотря на то, что вы говорите, что это не прагматичный расчет грузинской мечты, политика, скажем так, анти-Саакашвили. Вот он кричал и активно рвался на Запад, и, как они говорят, видели, к чему они привели 20% территории Грузии. Они называют партию Саакашвили сегодня партией войны. И теперь грузинская мечта решила выбрать вот такой мир, место на галерке. То есть они решили, что пойдут другим путем. Получится отсидеться?
Само по себе критиковать какие-то направления политики Саакашвили, будь то внутренний или внешний, это абсолютно легитимно. Но из-за этого идти на упражнение государства и на аморальное поведение в то время, когда слишком явственно все происходит и весь мир поддерживает Украину, и тут какую-то странную позицию занимать. Я думаю, даже некоторые члены СНГ так себя не ведут, как вот Грузия, которая формально не вступала в СНГ. Вы знаете, в свое время, в 2013 году, когда Грузия парафировала ассоциированное соглашение с Евросоюзом, и у меня были сомнения, что это игра такая с разрешением России. То есть Россия не хочет разрешить непосредственно сейчас этот шаг Украине и Армении, а Грузия все-таки сложная страна, и пускай она подпишет. Поэтому и подписали. Потому что ничего фактически не делают после того, чтобы Грузия приблизилась бы к интеграции Евросоюза, то же самое происходит и в отношении НАТО. То есть там какие-то маневры, тренинги военных, которые происходят, это само по себе неплохо, но это Россию не волнует. А Грузия делает все в русле того, чтобы вот Россия бы не волновалась. Но это значит упражнение государства.
Батуну Серги, при этом мы слышим, что не очень сдержанные, очень часто высокопоставленные грузинские чиновники при критике отдельных западных партнеров. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта, правительство грузинское сегодня выбрало такую стилистику общения с западными партнерами? Из-за того, что вступление в НАТО и ЕС – далекая туманная перспектива, и это развязывает как руки, так и язык? Это усталость от обещаний, которые, в принципе, в ближайшее время невозможно сдержать?
На самом деле, это просто самозащита от справедливой критики, потому что все эти, как сказать, конфликты с Евросоюзом, с НАТО, с США, с нашими западными партнерами, они происходят из-за того, что грузинская мечта просто не делает то, что они подписались под. Например, в том числе в соглашении по ассоциации с Евросоюзом. Ну, смотрите, например, реформа суда или конституционная реформа, или то, что нельзя сажать политических противников, или что нельзя наезжать на свободную медию. Да? Это все не только как бы хорошие принципы и просто тост, а это то, под чем Грузия подписалась, в том числе в этих разных соглашениях. Поэтому, когда наши западные партнеры Грузию справедливо критикуют по этим вопросам, а Иванишвили и все вот эти его аватары, понимая, что если они все эти реформы реально будут делать, то это будет угроза их власти, они так защищаются. И, кстати, они пошли намного дальше, чем просто вот эти вот словесные, так сказать, спарринги. Например, в прошлом году мы отказались от кредита Евросоюза. Так поступают государства, которые просто не хотят иметь дело с Евросоюзом. Потому что кредит был привязан к реформе суда, судебной системы. И Иванишвили понял, что если он эту судебную систему реформирует, так как западные партнеры его просят, и так как это должно быть, то на самом деле он потеряет контроль над судом. Поэтому у него абсолютно легкий выбор, что он, с одной стороны, либо его власть не теряется, либо сокращается, а с другой стороны, кредит Евросоюза в пару сотен миллионов долларов, ну, евро, ну, ради бога, пожалуйста, не будем брать деньги. То же самое было сейчас в январе, когда спикер новоизбранный или новоназначенный парламента отказался от визита европарламентария. Вот сейчас, вот когда вот происходят такие вещи в Украине, когда любые контакты с нашими западными европейскими партнерами очень важны для государства, для того, чтобы использовать их, в том числе ради продвижения наших интересов, да, нашей повестки дня, они просто отказались. И потом европарламентариям пришлось написать письмо и сказать, что непонятно, как спикер парламента не смог найти время с ними встретиться. То есть это уже вышло за пределы, то есть уже понятно, мы не там, где в 2012 году. Абсолютно четко его мечта, и Ионишвили говорит западным партнерам, что у них свой путь, это не западный путь.
Батону Давид, говоря о своем пути грузинской мечты и тем, кому по пути, вы понимаете, почему Любовь Соболь и Дмитрию Гудкову отказали во въезде в Грузию? Чем эти люди угрожают? Какую опасность представляют национальным интересам страны?
Это пример прямого угодничества в сторону Кремля. Ничем другим это объяснить невозможно. Видно, что связи, вот вы спрашивали, Сергей, насчет возможных связей ежедневных с Кремлем через какие-то посредники или напрямую с грузинской мечтой. Видно, что эти связи есть. Передают оттуда, да, в данном случае, список лиц, которые нежелательно, чтобы вступали в Грузию. И грузинские правоохранительные органы действуют, какая директива идет из России. И упустили человека, который и борется и за демократизацию России, и через это, значит, способствует общей нормализации, как это по силам одному человеку, взаимоотношений между Россией и другими и соседями ее. И такого человека не впускают. Зато впускают, мы знаем кого, да, все это начиналось с Гаврилова. Вот в такой мы ситуации находимся. Это такое безвременье. И это еще один раз показывает, никакой внешней политики у Грузии нет. Все зависит, значит, от желания сохранять власть любой ценой. То есть им не удается через права человека и верховенство закона. Так они начинают, вот Сергей говорил, как они начинают демарши делать в отношении Брюсселя, в отношении Евросоюза. Потом вот не упускать людей, которые известны в России, в мире, своим активизмом гражданским против Евросоюза выступают. Ну что, какие еще доказательства нужны, в чьих руках мы находимся.
Батно Серги, как и почему тогда в этих условиях демократический мир должен активно поддерживать в Грузию, в то время, когда сама страна не готова биться за эти ценности, когда сама страна отказывает людям, которые борются за демократические ценности, особенно на том фоне, что в так называемых гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада, в частности, не расширение НАТО на восток, фигурирует и Грузия?
Потому что неправильно говорить, что сама страна против этого и сама страна не бьется. Потому что в Грузии абсолютно большинство населения, это за 70-80%, они сторонники европейского вектора, Евросоюза и НАТО. А то, что сейчас у нас такое правительство, которое вот так играет, которое заигрывает с Россией и так далее, это как бы, да, сейчас так, но это не отражает воли населения. И то, что они покупают выборы. На самом деле за последние 9 лет грузинская мечта теряет своих сторонников. Просто они умудряются удержаться власти, потому что тратят много денег, проблемы с выборами, с выборной системой и так далее. То есть это не то, что страна против, это то, что грузинская мечта, и конкретно один олигарх против. И поэтому это раз. Во-вторых, даже в интересах Запада тоже хочет, чтобы такие государства, в которых население стало на европейскую путь, чтобы их поддерживать. И грузинская мечта, она не всегда будет у власти, но этот западный настрой населения останется.
13 августа 2008 года, как вы помните, президент, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был в Тбилиси в знак солидарности с Грузией. Если завтра, не дай бог, война в Украине, мы увидим первых лиц сегодняшней Грузии на Майдане Незалежности.
Вы точно увидите представителей общества на Майдане Незалежности. будет ли правительство, я не уверен. Премьер-министр пока еще даже одного заявления не сделал, поэтому я очень удивлюсь. Хотя из-за давления от общества он может это сделать. Но, в принципе, его подход уже ясен, потому что сейчас надо было делать заявление, сейчас надо было поддерживать Украину, вот прямо сейчас. Так что я не знаю, что будет, если, не дай бог, война будет, приедут ли они, но представители общества, в том числе оппозиции, в том числе гражданского общества, точно будут в Киеве.